Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 20 главы 4 книги Царств. Много лет назад, когда одному молодому проповеднику сказали, что у него прогрессирующий рак и что его дни сочтены, он отправил послание некоторым из своих друзей. «Я имел честь быть одним из них, и письмо этого человека потрясло меня». Позвольте прочитать вам небольшой отрывок из него. «В последние несколько дней мне открылась одна истина. Когда христианин узнает, что ему вынесен смертный приговор, он начинает по-настоящему оценивать все то материальное, что его окружает. И мои рыболовные снасти, мои книги, мой сад уже не кажутся мне такими важными и ценными, какими они были для меня неделю назад». Помня об этом, давайте прочитаем о том, что же произошло с Езекией, царем иудейским, и какова была его реакция на пророчество о близкой смерти. Начнем со 2 и 3 стихов. «И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Езекия отвернулся к стене и начал молиться Господу. Мне кажется, я понимаю, что он чувствовал. Представьте такую ситуацию. Вам сказали, что у вас рак. И ни вы, ни ваш доктор не знаете, чем все это закончится. Всю свою жизнь, исполняя пасторское служение, я посещал людей, которые были больны раком. Я всегда мог понять, что у них рак, но я никогда не сознавал, что я и сам могу заболеть раком. Я был оглушен, когда доктор сказал мне, что у меня рак. Я не поверил этому, но мне все же пришлось смириться. И никто не дал мне заверений, что я буду жить, как и сегодня, никто не дает мне таких заверений. Я просто знаю, что у меня рак. И поверьте мне, такое известие полностью меняет все ваши ценности. Сегодня моя жизнь не такая, какой она была раньше. Многие удивляются тому, как я веду себя в некоторых вопросах. Меня спрашивают: «Почему вы отказались от служения пастора церкви? Ведь вы были еще активны и энергичны». Я никуда более не стремлюсь в служении. Бог дал мне честь быть пастором великой церкви в ее лучшие дни. Он позволил мне проводить самые массовые богослужения того времени. Да, для меня это было привилегией и честью. Но сегодня цель моя – жить так, чтобы понравиться Богу. И это во многих отношениях изменило меня. На днях мне сказали: «Ты просто губишь себя своим служением на радио и своими конференциями». Но я боюсь, что в противном случае Бог будет мной недоволен. Когда меня привезли в больницу, я понятия не имел, к чему приведет эта болезнь. Медсестре пришлось уложить меня в постель. Настолько я был слаб. Слаб не физически. Я был очень испуган. И она спросила меня: «Вам плохо?» Я ответил: «Нет, я до смерти напуган». Она была христианкой, и поэтому она улыбнулась мне в ответ. Я попросил, чтобы она оставила меня на некоторое время, отвернулся к стене, совсем как Езекия, и возопил к Богу. Я сказал ему, что не хочу умирать. Я ведь действительно не хотел умирать. Когда мы заболеваем, мы должны обратиться к Богу в молитве и просить других, чтобы они тоже молились за нас. Я верю в исцеление верой, а не в целителей, якобы избавляющих от болезни внушением. Я знаю, что только Бог может исцелить. Одна знакомая написала мне письмо, в котором говорила: Я не буду молиться за то, чтобы ты выздоровел, поскольку знаю, что ты готов пойти к Господу. Я буду молиться, чтобы Он принял тебя домой». И я немедленно написал ей в ответ: «Пусть Господь сам разберется в этом, и не пытайся рассказывать Ему о том, готов ли я или нет. Я не хочу умирать, я хочу жить. Я хочу жить столько, сколько смогу». Когда я отвернулся к стене там, в больнице, я обещал ему: «Господи, если Ты поднимешь меня, я буду проповедовать Твое слово везде, куда только смогу добраться». Это я и пытаюсь делать теперь. Я не хочу обманывать его. Я не хочу, чтобы он сказал мне: «Сын мой, мне придется призвать тебя домой, потому что ты не выполняешь того, что обещал». Друзья мои, когда мы попадаем в такое положение, мы начинаем совсем по-другому смотреть на жизнь. Мой доктор, прекрасный христианин, сказал, что не мог помочь мне, и мое выздоровление пришло от руки Божьей. Я, конечно, тут же поинтересовался, почему тогда он прислал мне счет за лечение, если все сделал Бог? Друзья мои, чудесно оказаться в положении, когда вам приходится довериться Господу. У меня другого выхода не было. Куда же мне идти, если я не иду к Господу? Я верю Ему, и в моих словах нет набожной фальши. Я говорю так в силу необходимости. Царь Езекия оказался в таком же положении. Помочь ему может только Бог. И, отвернувшись лицом к стене, он напомнил Господу, что ходил пред лицом его верно и с преданным сердцем делал угодное в глазах его. Давайте теперь прочитаем 4 и 5 стихи. «Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень». Господь увидел слезы Езекии, и я наверняка знаю, что Он увидел и мои слезы, и ваши. Прочитаем 6 стих. «И прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Какая чудесная новость! Господь исцеляет Езекию и продляет его жизнь еще на 15 лет. Теперь давайте прочитаем о выздоровлении Езекии. Начнем с 7 стиха. «И сказал Исаия: возьмите пласт смокв. И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел». Как видим, чтобы исцелить Езекию, Бог использовал естественное средство. Но кроме того, Он использовал также и сверхъестественное средство. Вот что интересно. Именно об этом говорит Иаков в 14 стихе 5 главы своего соборного послания. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем, во имя Господне». Человека можно помазывать елеем в двух случаях. Первый – церемониальный, а второй – медицинский. Очень многие, похоже, этого не заметили, но Иаков в данном случае говорит как раз о медицинской цели помазания. Через Иакова Бог говорит нам, что мы должны быть очень практичными. Необходимо обратиться к доктору, но также необходимо обратиться и к пресвитерам церкви, чтобы они помолились о здоровье больного и чтобы их молитва исцелила его. В случае с Езекией смоквы приложили к нарыву, который вполне мог быть раковой опухолью. Бог говорит: «Я продлю твою жизнь еще на 15 лет». Но ты все же приложи к своему нарыву вот эти смоквы. Друзья мои, я очень рекомендую вам быть не фанатичными, а благоразумными. Если у вас рак, не стоит отвращаться от этой мысли. Я в свое время хотел знать всю правду, и Езекия тоже хотел. Бог ему все и раскрыл, и он продлил его жизнь на 15 лет. Прочтем 8 стих. «И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на 3-й день в дом Господень?» Езекия захотел увидеть знамение, которое бы подтвердило, что его жизнь продлится. «Мне Господь не дал никакого знамения о том, что жизнь моя продлится. Конечно, это дело моего Небесного Отца, но я хочу, чтобы Он оставил меня здесь как можно дольше». Но если у него есть другой план, мне придется принять его. Бог не всегда хочет продлить нашу жизнь. В истории первоапостольской церкви Иаков стал мучеником, его казнил Ирод. А вот апостола Петра, наоборот, выпустили из тюрьмы. Я не знаю, почему один был освобожден, а другой стал мучеником. Все это — провидение Божье. Мы же должны желать исполнения Его воли. Давайте молиться о том, чтобы Бог вел нас и примирял нас со Своей волей, какой бы она ни была. Тем не менее, я всегда даю знать Богу, что я думаю о происходящем. Я как-то навещал одну милую женщину, которая очень страдала, и знала, что никогда не поправится. И она сказала мне: «Не молитесь о том, чтобы я выздоровела. Молитесь о том, чтобы Господь взял меня». Что, кстати, Он и сделал. Но я никогда об этом не молюсь, если только человек меня об этом сам не попросит. Прочитаем далее стихи с 9 по 11. «И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое Он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней? И сказал Езекия: легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней. И возвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась, по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. Давайте теперь прочитаем о неразумии, которое проявил царь Езекия. Этот эпизод из его жизни ранит мне душу. Прочитаем 12 стих. «В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен». То есть царь Вавилонский посылает Езекии открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления и подарок. Прочитаем 13 стих. «Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем». Мы видим, что Езекия совершает глупость. Он показывает посланникам из Вавилона все богатства, которые собрал Соломон. А ведь это были сокровища всего мира, и далеко не каждому было о них известно. Езекия был великодушным человеком. Ведь царь Вавилона пожелал ему в послании выздоровления, вот он и показывает его посланникам все свои богатства. Прочитаем 14 и 15 стихи. «И пришел Исаия пророк царю Езекии и сказал ему: что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия: из земли далекой они приходили, из Вавилона. И сказал Исаия: что они видели в доме твоем? И сказал Езекия: все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». Езекия, как радушный хозяин, показал им все свои богатства. но прочитаем 16 и 17 стихи. «И сказал Исаия Езекии: Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». Посланники составили подробные списки всех сокровищ и отнесли их в Вавилон, чтобы ждать того времени, когда им понадобится золото. Теперь-то они знают, где достать денег в случае необходимости. Прочитаем 18 стих. «Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворе царя Вавилонского». Какая ужасная вещь произойдет с потомками Езекии. Прочитаем далее 19 стих. «И сказал Езекия Исаии: Благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал: Да будет мир и благосостояние во дни мои». Мне очень не нравится этот ответ Езекии. Это совсем не исповедь в грехе. Он скорее хотел мира для себя, и его совсем не волновали потомки, на которых обрушится будущая катастрофа. И далее, в 20 и 21 стихах, мы читаем о смерти Езекии. «Прочее об Езекии и во всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских». «И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него». То, что я скажу сейчас, может показаться жестоким. Но я считаю, что Езекии следовало умереть, когда пришло его время. После того, как Бог продлил ему жизнь, он совершил три глупости. Во-первых, он показал все свои богатства вавилонянам, и это привело к беде в будущем. Во-вторых, он зачал сына Манассию, который станет самым нечестивым царем. И, в-третьих, в свои последние годы он проявил наглость и бесстыдство, сердце его наполнилось гордостью. В 25 стихе 3 главы 2 книги Паралипоменон сказано: «Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Как видите, было бы лучше, если бы Езекия умер в назначенное ему Богом время. Вот почему я очень осторожен, когда речь заходит о продлении жизни. Господь пощадил меня, и я не хочу сделать ничего, что могло бы опозорить его. Друзья мои, мы только что прочитали чудесную главу, и слава Богу, что у нас с вами на небесах есть такой чудесный Отец, который заботится о нас». А сейчас мы с вами переходим к изучению 21 главы, в которой узнаем о нечестивом царствовании Манассии. На фоне предыдущей 20 главы, 21 глава приносит настоящее разочарование. Но в ней тоже заключена великая истина. Езекия, как мы уже знаем, был лучшим царем после Давида. С ним никто не мог сравниться. И еще в одном он был похож на Давида. Оба они были плохими отцами. Езекия воспитывал сына, ставшего самым нечестивым царем, который когда-либо правил в Южном царстве. Когда читаешь о Манассии, сыне Езекии, то просто сердце разрывается, каким отвратительным человеком он оказался. У меня нет никаких подтверждений, но я все же заявляю, что слава Божия, осенявшая израильтян и проявлявшаяся в виде облака над Скинией, возвратилась на небо во время царствования Манассии. Насколько мы можем судить, во время царствования Езекии слава Божья по-прежнему осеняла храм, и вместе с тем я не знаю никаких событий, которые произошли после правления Манассии и которые заставили бы славу Божью вернуться с земли на небеса. Рассматривая жизнь Манассии, мы убедимся в том, с каким пренебрежением этот человек относился к храму и ко всему Божьему. Давайте прочитаем о грехах Манассии. Начнем с 1 стиха 21 главы. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба. Манассия начал царствовать в 12-летнем возрасте. Он уже тогда был негодяем, но люди говорили, он совсем молод, подрастет и справится. Однако он не справился, а наоборот, становился все хуже и хуже. Правил он 50 лет. Бог дал ему предостаточно возможностей, чтобы справиться. Во второй книге «Паралипоменон» мы увидим, как он в конце концов раскаивается. Бог всегда отличается терпением, даже долготерпением. Он не желает, чтобы хоть кто-нибудь погиб. Нам известно имя матери Манассии, звали ее Хефциба. Она должна нести ответственность за пороки своего сына. А если он заслужил похвалу, то эту похвалу она должна разделить вместе с ним. Быть может, эта женщина была прекрасной матерью. Не знаю, как Хефциба воспитывала своего сына. Но Манассия вырос нечестивым человеком, и вред, который он нанес своей стране, был непоправим. Прочитаем второй стих. «И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых». Манассия был таким же нечестивым, как и язычники, которых Бог изгнал из земли обетованной, когда привел туда свой народ. Прочитаем третий стих. «И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему». Езекия, как вы помните, уничтожил места языческого поклонения, и в его царствование народ израильский пережил частичное духовное возрождение. Вся его работа, однако, сошла на нет, потому что Манассия поставил жертвенники Ваалу и поклонялся всему воинству небесному. Продолжение истории о нечестивом царе Манассии вы услышите в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.